второй половине дня ожидается проникновение прохладного и влажного воздуха в наш регион. В пятницу температура еще понизится. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве и в Эйлате завтра днем ожидается 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.
Здравствуйте, в эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман, и мы начинаем. Можно предпринять, если компания задерживает поставку приобретенного вами товара, привозит не тот товар, что обещала, и постоянно, то, что называется, кормит вас завтраками. То есть завтра все будет хорошо. Сегодня одно, завтра другое. Вот такой случай произошел с нашими радиослушателями Геной. Гена, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И Ави. Ави тоже здравствуйте. Я приветствую вас в нашем эфире. Вообще мы получили в связи с этой кампанией несколько обращений, и поэтому мы решили все эти обращения разобрать вместе с консультантом по правам потребителей новой ассоциации в защиту прав потребителей Леной Портной. И Лену я тоже приветствую в нашем эфире. Лена, здравствуйте.
Добрый вечер.
Гена и Ави, ну давайте начнем, Ави, с вас. Что произошло, где вы купили и какой товар?
Ну, мы заказали кухню в очень красивом магазине, в Ришон ЛеЦИОНе. Нам показалось это очень уверенно. Подписали договор о том, что кухня будет поставлена в течение 45 дней и будет стоять уже готовая, собранная. Выплатили задаток. И через 3 месяца к нам привезли картонные коробки с нарезанной фанерой. Как оказалось, потом они были совершенно не по размеру нарезаны. И эти коробки были, в них были только без всего самого дорогого. Ну, это, скажем так, процентов 10 от стоимости кухни. Это задние стенки ящиков на кухню.
То есть вам привезли только куски фанеры?
Да, куски фанеры, которые представляли собой задние стенки для кухни. После этого весь этот процесс замер. Я ездил, возил сборщика. Мы с горем пополам из этих самых коробок. Мы их возили перерезать. Но дело в том, что если что-то большего размера, то это можно перерезать. А если что-то меньшего размера, то это уже так и остается. Мы с горем пополам собрали задних стенок несколько коробок. На этом все этот запасы закончились. Мы обращались много раз в эту фирму. Мы им предлагали закончить кухню даже так, как она есть. Мы согласны были на то, что будет не по размерам, что мы согласны были со всем. Мы уже на все были готовы. Тем не менее, кухню нам не сделали. После того, в момент, когда привезли коробки, на нас начал давить, нам начал писать письма адвокат от этой фирмы, угрожая возбудить против нас уголовный дело.
То есть, подождите, кухни у вас нет? Кухни у вас нет, а адвокат хочет возбудить против вас уголовный дело?
Кухни нету, но после этого мы заплатили 45 тысяч. Мы заплатили полную стоимость кухни. Кухню нам не поставили. Вообще. Мы вынуждены были обратиться в другую фирму. Вот сейчас уже по прошествии практически года. Да. Мы обратились в другую фирму и поставили нам фирму из Ашкелона. Сделала эту кухню, то есть мы заплатили за нее еще раз, и нам сделали эту кухню, нам пришлось брать суды, так как, в принципе, мы не рассчитывали делать кухню два раза. И нам сделала кухня из Ашкелона, фирма из Ашкелона нам сделала эту кухню. То есть мы ее вообще не получили.
Но вы же получили какую-то фанеру, да? Вы из этой фанеры...
Да, вначале была фанера, но эта фанера была просто произвольно нарезанная фанера, которая представляла задние стенки. Дело в том, что в кухне самое дорогое – это передние панели, вот эти двери.
Двери,
и та фурнитура, вот эти ящики, наполнение, вот это вот самое дорогое. Мы получили от самой дешевой части, скажем так.
То есть никаких ни ящиков, ни дверей...
Что нам совершенно не подходило.
Никаких ни ящиков, ни дверец не было.
Ящиков, ни дверей, ничего этого мы не получили, ни внутреннего наполнения. Мы получили просто несколько картонных коробов. На этом этапе с нас начали требовать деньги. И у нас тут разошлись. Я на тот момент уже знал, что эта фирма ненадежная, что она подводит людей, что она не дает кухни, что она берет только деньги и не поставляет кухни. Я ни за что не хотел платить, но тем не менее. У нас получился такой разлад, моя жена перечислила деньги, потому что нам хозяин фирмы сказал, я уже еду заказывать вам все остальное, и вы все это получите, вот буквально сегодня-завтра получите, только у меня не хватает денег, дайте мне деньги, и я все закажу. И она под давлением по таким перечислила ему остальные деньги. И после этого он над нами просто уже смеялся, он говорил, когда мы ему говорили, что мы обратимся в суд, он говорит, ну, у меня таких судов много.
Да.
И суда я не боюсь, потому что в суде вы скажете свое, я скажу свое, и все. И ничего не будет. Судьи ничего мне не присудят. То есть он просто надсмехался.
Ну и вы обратились в суд в результате.
Дело в том, что чтобы обратиться в суд на полную сумму, на которую нам нанесен ущерб, надо брать адвоката и идти в хороший суд, в нормальный суд. Но для этого даже адвокат задаток берет 1020 сразу изначально. А потом он еще хочет экспертиз кучу. И стоимость всего этого суда человеку обойдется намного больше, чем та стоимость кухни. И дело в том, что... А дальше все очень неизвестно. Наши судьи очень произвольно судят. То есть там закон не ночевал, там, в принципе...
То есть,
один судья по совершенно аналогичному делу приходит к одному выводу, другой к другому, у каждого своя логика. И то есть ни один адвокат вам не пообещает выиграть даже такое простое дело.
И что в результате вы сделали?
Адвокаты говорят, что они... То есть ни один адвокат не дает гарантии. Выложить еще 1050-60, не имея никаких гарантий, невозможно. Мы обратились в суд поэтому по мелким искам.
По мелким искам,
и даже если этот суд удовлетворит наши требования, мы получим только часть той суммы, которую, в принципе, мы передали этому человеку.
Понятно. Геннадий, у вас история похожая, но кухня все-таки у вас стоит, насколько я понимаю.
У нас кухня стоит. Не совсем качественно сделано. Было обещано. Он был потом, после того, как уже кухня стояла у нас, мы его приглашали опять. Он был у нас дома повторно, приезжал, посмотрел и сказал, что там две дверки вот эти, где этот как бы дорогой шпон, который вот этот верхний, он на двух дверках вздулся.
И такого не должно быть, если кухня новая.
Конечно. Но он пообещал клятвенно, что это все будет заменено. У нас проблема была, он нам поставил какую-то очень маленькую мойку, в которую даже сковорода не влазит, если честно. Вот, тоже сказал, что он это все поменяет без проблем. У нас другая ситуация. Он воспользовался моим картисом Ашрай и оплатил, не знаю там кому, он что-то, там 6695 шекелей, это он как бы украл у меня. Но он это все признал, сказал, что это ошибка бухгалтера, и что он мне все вернет. Только лишь бы, чтобы я не подавал на отмену этого платежа, потому что он мне объяснил, что ему не разрешат пользоваться дальше визой. ну, работать с визой. Вот. И он со мной, вот и на прошлой неделе он мне пишет, или я получил деньги. Это уже длится у меня в феврале последний этот платеж, который он у меня украл, так сказать. Я уже заканчиваю этот платеж платить, эту сумму. И то он есть... мне всегда, каждый раз, он мне отвечает на телефон, он меня не заблокировал, он со мной разговаривает или пишет на WhatsApp. И все время спрашивает, или я уже деньги получил. Естественно, я деньги не получил. Ему отвечаю, нет, деньги не зашли. Угу. Все, я разберусь. И вот таким это заканчивается из месяца в месяц.
Ну, вы не собирались обращаться в суд, вы не собирались, я не знаю, обращаться в полицию, чтобы вернуть эти деньги?
Значит, вот что произошло. Я сразу, когда обнаружил, что эти деньги у меня пошли на съем, вот, я сделал битуль, виза, битуль сделал, угу. Они начали проверять, но он приехал к нам. Естественно, я ему позвонил, что так и так. Он приехал к нам и начал вот меня уговаривать, чтобы ему не делать пакость, как бы, что он мне все вернет. Он мне все деньги вернет. Это бухгалтер ошибся, а из-за бухгалтера типа ему не дадут возможность потом пользоваться картисом виза, из-за того, что он как бы эти деньги украл. И он признает, он не отнекивается, он не говорит, что это... Он говорит, да, я должен, я верну. Он все время мне говорит, я верну.
Да, я верну, но не возвращает.
Но не возвращает, да.
И кухню не переделывает, хотя она сделана...
И кухню не... Там получилось, что одна дверка, которая там сдулась, она теперь не закрывается сама по себе, как вот плавно. Она цепляет, он пробовал выставить ее даже, чтобы она хоть бы как бы закрывалась, но она цепляет, которая дверка рядышком, она ее цепляет, и она сама по
себе... То есть не по размерам все сделано?
Нет, оно, может быть, было и по размеру, просто оно вздулось там сбоку так, и теперь оно не закрывается, сама дверка.
Понятно.
Она просто накладывается... так на рядом находящуюся, и оно как бы вот так, типа...
И раковина тоже неподходящая, не та, о которой вы говорили?
Конечно, конечно. И это все он обещал поменять. Он ни слова не говорил, что нет. Все, что надо, мы все доделаем, вы только не переживайте, все будет отлично.
И сколько эта история длится, все доделаем?
Ой, ну сколько она... Я сейчас скажу. Эта история длится, наверное, месяцев 8 уже.
8 месяцев. То есть все сроки давным-давно прошли.
Конечно.
Лен, ну вот такая история. Кухни или недоделанные, или доделанные, но, скажем так, не совсем не так, как договаривались. Деньги, которые, вот как говорит Гена, непонятно куда уходят, их обещают вернуть. Что может сделать потребитель в такой ситуации? И, как я уже сказала, это не единственные жалобы на эту компанию, которую мы получили.
Да, и есть и списки судебных дел, которые находятся в производстве. И не могу сказать, что их сотни, там по одному иску в год, что-то вроде такого. Вот как Геннадий рассказывает, что хозяин бизнеса его очень упрашивал не отзывать платеж. И это наводит на мысль, что есть какие-то некие финансовые трудности у этой компании, поскольку она рассчитывается со своими поставщиками, деньгами клиентов. И он абсолютно правильно поступил, когда открыл бюро, да, то есть он открыл дело в кредитной компании, поскольку он никакой сделки на такую сумму с тем лицом, которое взимало с него эти 6695 шекелей, не заключал. Нужно было в данном случае пойти до конца. Угу. Опять же, тут наша неправильная ментальность.
То есть отменить эту сделку, да,
да,
сказать, что...
Мы получаем пощечину и подставляем вторую щеку. Да? То есть уже было понятно, что этот бизнес, эта компания, она, мягко скажем, недобросовестная. Да? Угу. Недобросовестно выполняет свою работу. Есть нарушение договоров в обоих случаях. Во-первых, нарушение сроков доставки и сборки. Нарушение, касающееся качества товара. И человеку прислали даже не половину, а какую-то десятую часть кухни и как бы заставили заплатить полную стоимость. И опять же, 7-8 месяцев ничего не происходит, и Ави был вынужден подать в суд, что уже здесь сделаешь. Угу. Да? Но вот по поводу сомнений, то, что Ави высказал, и я, конечно, не очень хочу касаться дел, которые уже находятся на рассмотрении суда, но я думаю, что это будет важная информация для всех слушателей. Так. То есть, когда мы сталкиваемся вот с таким поведением компании, когда мы видим, что нарушаются все сроки, когда мы видим, что нас ввели в заблуждение и по поводу качества товара, как в случае с Геной, да, то есть там где-то, там, где должен быть и цевобетанур, то есть и такой способ обработки дерева, и у него вздулось, да, это качество товара неприемлемое просто, да, и к тому же есть еще в одном случае подозрение на то, что неправомерно использовали кредитную карту клиента.
Да.
Мы должны бат-бе-бат каждый раз собирать все это, тут даже не по крохам, тут огромные дела, да, то есть фиксировать каждый дефект, фиксировать каждый контакт.
Да.
И если мы уже попали в ситуацию, я понимаю, что Гена как-то справляется. То есть у него там нужно все равно заменить дверь, нужно еще что-то. Но поскольку невозможно жить в такой ситуации, когда здесь не закрывается, тут, ну, чтобы открыть, надо открыть соседнюю дверку. А иногда речь идет и о безопасности, да? То есть есть вот клапы, которые могут свалиться, которые неправильно установлены, что-то неправильно закреплено. У нас, как у потребителей, нет выхода. То есть мы использовали все возможности. Мы разговаривали с хозяином, мы просили, мы писали письма, мы посылали фотографии. Все, мы исчерпали все наши возможности. Что мы можем еще сделать? Мы должны в такой случае взять специалиста по кухне, специалиста со стажем, который придет, оценит весь ущерб этой кухни и составит нам экспертное заявление, насколько нам нанесен ущерб и за какую сумму можно это все починить.
Ну вот как сказал Ави, это же все стоит денег. Я и так потратил на эту кухню 45 тысяч шекелей. Чтобы построить другую кухню, новую, я взял суду и еще потратился. Так что мне теперь брать дополнительные деньги, вкладываться в этого эксперта и потом еще платить адвокату?
Да, чтобы выиграть иск и наказать такую недобросовестность.
То есть ничего другого не остается, как взять эксперта?
Да, просто мы должны усилить свой иск. Угу. Как мы его можем усилить? Не как вот он ответил Ави, да, твое слово против моего.
Да.
Нету слова против моего. Есть экспертные заявления, есть специалист по кухням со стажем. Чем больше у него стаж и лучше имя, тем весомее будет его экспертное заявление. Да, это тоже стоит деньги. Это тоже может стоить и 1000, и 2000 шекелей добавочных. Но тогда даже адвокат, увидев такое экспертное заявление, он понимает, какие шансы есть. То есть адвокат, вот как мы, как вы, Яна, как я. Я приду, посмотрю, да, вот что-то там вот выпирает. Я знаю, сколько это стоит. Я умею это оценить. Нет, есть специалисты, которые умеют оценивать ущерб в любой области. Абсолютно в любой области. Поэтому нужно пользоваться этим. И действительно жалко. Огромная сумма денег. 45 тысяч шекелей. Кухня стоила двойную цену.
Да.
Двойную цену. И даже если иск, который Ави подал, уже в суд, и там нет экспертного заявления, это не будет хорошим доказательством.
Угу. Это не будет, да, хорошим доказательством.
То, что Ави говорит, что ему принесли фанеру для того, чтобы заднюю часть кухни построить. Угу. И, по-моему, там еще есть еще какой-то остров или еще что-то. Неважно. Специалист должен дать свое подтверждение, что точно получил клиент и чего он не получил, исходя из плана кухни, исходя из того, что написано в заказе.
Угу.
К сожалению, ситуация действительно сложная. Но действительно есть нарушения и есть очевидные нарушения по нескольким пунктам.
Да, ну вот если, допустим, клиенты, которые, скажем так, понесли ущерб от этой компании, соберутся вместе, имеет ли какой-то смысл вместе подавать иск?
Я не адвокат, чтобы ответить профессионально на такой вопрос, но исходя из того, что я знаю, чтобы подать представительский иск, должен быть какой-то общий знаменатель.
Угу.
Да, здесь будут суммы разные, здесь во всех делах все будет разное. У кого-то кухня за 20, у кого-то за 70 тысяч, у кого-то привезли и только дверь одну не довезли, другому привезли только вообще что-то другое. Да? То есть адвокаты любят представительские иски, можно попробовать кому-то обратиться к адвокатам, но вот здесь слишком много очень разных дел.
Угу. Очень много разных дел, и поэтому вот общий знаменатель здесь очень трудно найти. Что вы скажете по поводу Геннадия? Стоит ли ему еще ждать или же стоит действовать?
Я посоветовала Геннадию возобновить свои отношения вот с компанией «Гамма», насколько я понимаю, да? То есть какая-то посредническая компания между бизнесом и между клиентами, да, то, что на иврите называется «севрацлика».
Да.
Я вижу письмо, которое Геннадий прислал, что эта компания обратилась к третьему лицу, который получил деньги, с просьбой предоставить доказательства, что действительно сделка там какая-то прошла. Угу. И все на этом остановилось. Я думаю, что все-таки это надо все возобновить, потому что жить обещаниями, как, что происходит на сегодняшний день, я так понимаю, что это уже год происходит, да, потому что мы говорим о кухне, которая была заказана год назад.
Да.
И платеж, который прошел, по-моему, в апреле, если я не ошибаюсь, что-то такое. Поэтому, да, у нас есть возможность, когда мы видим неправильный платеж, мы вдруг обнаруживаем, проверяем счета иногда, да, проверяем мы по кредитной компании, обнаруживаем, что нет, я такого не знаю, я там никогда ничего не покупал. Нас защищает закон о кредитных компаниях. Мы обязательно должны обратиться в кредитную компанию и довести дело до конца. Не идите на поводу у бизнеса, тем более, что вы уже, насколько я понимаю, насколько я могу судить из того, что я вижу, есть там какая-то проблема, и она не маленькая.
Что ж, мы обратились в эту компанию, компанию кухни в Ришон Лиционе, и мы предоставили несколько жалоб, которые мы получили. Нам ответили следующее. Все случаи, которые вы перечислили в своем обращении, нам знакомы, и мы предоставляем им самое лучшее обслуживание. Ну, вот такой ответ. Конечно, самое лучшее обслуживание, наверное, это все-таки относительная вещь. Ави, Гена, у вас есть какие-то вопросы к Лене?
Нет, нет, у меня нет вопросов, если я.
Да.
Дело в том, что я повторно обращался в визу. Угу. Уже со своего банка, с Люми.
Угу.
Вот. И в Кида разговаривала с этой компанией напрямую.
Угу.
Вот. И, ну, они сказали, что да, они видят, что вот это все сходит. Как бы все они видят. Но в связи с тем, что я как бы после первого обращения я как бы отменил
Отменили разбирательство?
Ну, сам битуль. Они мне звонили с компании, с визы, спрашивали, что мы будем делать. Потому что они связывались и с этим товарищем, с этим хозяином этой фирмы. Вот. И, короче говоря, я пошел у него на поводу, и, чтобы не как бы... Ну, ментальность такая наша.
То есть вы отменили все разбирательство, вы отменили отмену этого платежа, и они больше не хотят с этим разбираться?
Да, они сказали, что как бы они все это видят, да, все это самое, и что нужно обращаться как бы в суд.
Понятно.
Если я могу добавить, что этот человек, он открывает каждый год новые фирмы на разные имена, на имена своих каких-то близких, жены, там еще кого-то. И на данном этапе он сейчас получает свои контейнеры кухонь, европейские кухни как-то еще, и продолжает их продавать. И когда мне говорят о его трудностях, то я понимаю, что заказать за границей контейнер – это всегда предоплата, это большие деньги. Человек ездит на автомобилях, имеет квартиру очень хорошую. И как бы обсуждать потому что и об его трудностях не приходится.
Мы говорим о трудностях, которые он представляет, это, что есть какие-то трудности.
Это такой преднамеренный обман, потому что, как я сейчас понимаю, мне кухню просто изначально никто не собирался делать. То есть изначально, и случаев таких очень-очень много на самом деле. Просто очень многие люди по разным причинам, они как бы смиряются с этим.
Господа, если вы столкнулись с такой ситуацией, то обратитесь к нам. Может быть, какие-то случаи и найдут общий знаменатель с кухней, например, Ави или с кухней Гены. Полиция, и мы сможем тогда...
Согласилась заняться расследованием только при одном условии, когда мы им показали где-то около 7-8 таких случаев.
Да.
Когда приходит человек и говорит, вот у меня проблемы, мне там не доделали кухню, полиция говорит, обращайтесь в суд, полиция не занимается таким делом.
Совершенно верно.
Это будет характер того, что будет много обращений, если будут вот вам какие-то еще сообщения поступят, то все вместе мы, может, сможем сдвинуть полицию, если они поймут, что это, в общем-то,
афера.
Да, что это афера, которая происходит со многими людьми, тогда это получит совсем другой окрас, и тогда нам, может быть, и не понадобятся все эти экспертизы и все остальное, если полиция займется и даст какие-то результаты своего расследования.
Пока что полиция ответила нам, что расследование ведется, ваше дело еще не закрыто. Посмотрим, чем это закончится. Господа, к сожалению, наше время истекло. Лена Портной, консультант по правам потребителей Новой ассоциации по защите прав потребителей. Огромное вам спасибо. И спасибо большое, Гений, спасибо большое, Ави. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
Канрека. Спонсор рубрики информации о ситуации на дорогах «Нави Глави». Сила минеральной воды из самого сердца Грузии. «Нави Глави». Камарчоба.
Согласно последней информации о ситуации на дорогах, на 4-м шоссе движение затруднено от развязки Ашива до развязки Мураша. 471-е шоссе затруднено от развязки Оно и до развязки Барылан. Будьте внимательны за рулем.
Канрека. Спонсор рубрики информации о ситуации на дорогах.
Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
Что такое импорт для личного использования? И что такое импорт для коммерческого использования? Об этом мы побеседуем с таможенным брокером Иосифом Рыжкованом. Иосиф, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Яна.
Добрый вечер
всем-всем.
Мы хотели побеседовать с вами, потому как к нам обратился один радиослушатель и рассказал, что он радиолюбитель, радиоинженер, и он приобрел на одном заграничном сайте несколько деталей, 6 деталей, которые имеют одно название, но они отличаются и по размеру, и по цене. И почему-то, когда посылка прибыла в Израиль, ему сказали, что это является импортом для коммерческого использования. И вот мы поэтому и хотели разобраться, что такое импорт для личного использования и что такое импорт для коммерческого использования.
Без проблем, с удовольствием. А вопрос о том, о каких конкретно деталях идет речь и сколько они в общей сумме своей стоят?
Они стоили гораздо меньше, чем $75, насколько я понимаю. Они, как я понимаю, отличаются внешне друг от друга. Я в радиодеталях, к сожалению, да, несмотря на то, что я работаю на радио, не очень понимаю. Но вот по тем картинкам, которые он нам прислал, детали внешне друг от друга отличаются.
Дело в том, что не столь важно, как они выглядят внешне, а как для чего они предназначены. Ведь что такое персональный импорт? Прежде всего, персональный импорт – это импорт таких изделий, которые не исполнены через и для целей бизнеса. Они не предназначены для целей поставки, производства, либо оказания услуг. Они предоставляются в приемлемом количестве, то, что называется коммуд-бира. И они ввозятся для личного пользования или для пользования членов семьи, проживающих с импортером, по одному и тому же адресу. Далее идет разъяснение в параграфе 3 закона о персональном импорте ЦАФ Яву Ищи Сейф Шалош. Идет разъяснение в подпункте БЭТ о том, что такое приемлемое количество. Если мы говорим о том, что стоимость всего-всего-всего, что есть в посылке, вообще всего, что имеется в посылке, не превышает $1000 США, и речь идет о том, что до 30 количество одного и того же кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, то это как бы количество приемлемо. Опять же, если нельзя сделать вывод из, так сказать, этого количества деталей или изделий и всего остального, что они предназначены для поставки, производства, либо оказания услуг. Понимаете? То есть, если вы везете 30 предметов одежды различных для членов вашей семьи, и их общая стоимость будет, не будет превышать $1000 США, то как бы все нормально. Теперь, когда мы говорим об общей стоимости вместимого посылки, которая превышает $1000 США. Так. Вот здесь уже речь идет только о 5 единицах. Не 30, а 5 единицах одного и того же кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Ну, все, что есть на свете, все, у чего есть имя, все, что движется, не движется, дышит и не дышит, у него по имени его наименование есть еще свой уникальный номер, который на русском языке называется код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, по-английски Harmonized System Code, а на иврите вообще просто всего два слова Прат Мехес.
Ну вот этот Прат Мехес, и это на самом деле достаточно важно. Если, допустим, давайте оставим в стороне радиодетали. Я покупаю одну, допустим, авторучку одного вида и еще несколько, там, допустим, 4 или 5 авторучек другого вида.
Не важно, авторучки классифицируются, все авторучки, неважно какого они вида, они классифицируются в одном коде товарной номенклатуры внешней.
Да, это вот это то, что я и хотела сказать.
То есть, если у вас есть 130 различных авторучек и общая их стоимость до $1000 США, то вы можете сказать, что вот я получил 3-4 ручки для себя, 5 ручек для супруги, для младшего сына 10 ручек, он их теряет, для старшего сына там 8 ручек, и для дедушки еще несколько ручек. Кто живет с вами в одном доме? То есть... И тогда оно как бы нормально, тогда все приемлемо, 30 ручек, в общей, так, если это, конечно, не паркеры и так далее, и тому подобное, то в общей сумме они не превышают обычно $1000 США. Да. Но если вы там заказываете коллекционные какие-то ручки там для себя и так далее, и их суммарная стоимость будет превышать $1000 США, то только 5. Шестая... уже обрушит вам полностью все, так сказать, границы, все ваше намерение подать декларацию персонального импорта не получится. Потому что это уже противозаконно. Это больше, чем кому-то сбира приемлемое количество с точки зрения закона о персональном импорте.
То есть главное не превышать сумму, да, если речь идет о персональном импорте, или же число?
Главное понимать, во-первых, самое главное понимать, что если у таможни есть элемент для подозрения, скажем, да, есть какой-то знак вопроса относительно использования ваших изделий, которые вы ввозите. Если это можно подозревать, что вот вы, к примеру, хотите ввести себе домой 30 калькуляторов, да? У таможни есть право спросить так: родной мой, а зачем тебе 30 калькуляторов? Для чего? То есть не похоже, что для личного использования тебе нужно 30 макшивонов, 30 калькуляторов. То есть надо понимать, что если вы везете 30 различных предметов одежды, то это нормально.
Понятно.
Но вот... 30 калькуляторов это уже возможно на продажу. И если речь идет о радиодеталях различных, то что ты производишь, для чего ты производишь. Я не видел, что у него там есть, какие детали, что, если они классифицируются в одном коде товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. И надо понимать, что в таможне сидят не просто, так сказать, ребята, там прошедшие пару курсов и тому подобное. Там сидят инженеры, ребята. Инженеры там сидят. Там сидят люди, которые прекрасно понимают, о чем идет речь. И если у таможенников возникло подозрение, что это для того, чтобы что-то произвести и продать, то он может задать такие вопросы. Он может вести с тобой диалог, и ты можешь ему доказывать через брокера, без брокера. Например, я подхожу к своим клиентам с точки зрения логической приемлемости их объяснений всегда. Если я вижу, что человек пытается мне что-то рассказать, давай мы где-то чего-то закроем, как это принято без вопросов в странах Содружества независимых государств, где можно написать что угодно, и это может пройти, если договориться, то здесь в Израиле это не пройдет.
Ну вот еще один вопрос. Есть различные товары, которые продаются, то, что называется, вместе, да, наборами. То есть, допустим, набор, если мы уже заговорили об авторучках, да, набор из 100 ручек. И вот ни одной ручки не меньше. Что делать
значит,
с этим?
Значит, объясняю. Подсчет ведется не по количеству сетов, а по количеству единиц. Если привезен набор 100 авторучек, это уже не персональный импорт. 30, да, 100, все.
Да. То есть должен быть приемлемое число этих предметов, приемлемое число наименований.
В соответствии с законом, это до 30 единиц, если не превышает их общая стоимость $1000 США. Тут надо понимать, ребята, надо обязательно понимать, брать в расчет еще стоимость пересылки. Угу. То есть это вместе со стоимостью пересылки, это не так, как до $75, когда вообще налогов нету, там не важно, сколько стоила пересылка. Главное, чтобы содержимое посылки было меньше $75, тогда налога нету. А когда мы говорим о суммах, превышающих $75, то стоимость пересылки всегда суммируется к стоимости самого изделия, потому как налогооблагаемая стоимость – это не столько, сколько стоит то, что вы импортируете. Угу. А это столько, сколько оно стоит, плюс ваши затраты на его доставку в Израиль. То есть все вместе. И от этого берется, как правило, НДС, потому что на большинство предметов народного потребления сегодня таможенной пошлины нет уже несколько лет.
Угу. Понятно. Да, действительно, это стоит знать, если число заказанных предметов превышает какое-то логичное объяснение, или человек, который получает этот товар, не может предоставить это логичное объяснение, почему для личного пользования ему нужно так много предметов, то, конечно, здесь тогда нужно придется иметь дело с таможней.
Смотрите, у каждого импортера есть право написать письмо с просьбой об, так сказать, исключительном разрешении Говея Мехиса, да, начальника таможни, на то, чтобы растаможить превышающее количество, все равно в персональном импорте и так далее. Есть право. Но, опять же, эти процедуры, они в большинстве своем случаев не стоят ни нервных затрат, ни времени. Потому что есть какое-то персональное рассмотрение, но вы можете себе представить, если бы таких персональных рассмотрений у таможни, так сказать, положительным путем было бы каждый день, то это было бы каждый день больше сотни рассмотрений. Угу. Поэтому оно как бы лежит где-то там и лежит.
А может ли таможня, допустим, если человек отказывается платить налог, да, допустим, вот он заказал посылку, таможня говорит, платите налог, налог этот больше, чем стоимость посылки, может ли таможня отправить эту посылку обратно туда, откуда она была?
Почта этим не занимается. Это вам как бы нужно оплачивать пересылку обратно и так далее. Само бесплатно оно не уйдет. Почта этим, насколько я знаю, не занимается. Вот эти компании экспресс-доставки, Бальдарут, то, что называется, DHL, UPS, FedEx, они тоже не любят этим заниматься. Угу. Это тоже, как правило, идет на уничтожение, на утилизацию все. Угу. Вот, если там вы что-то ввозите морем или воздухом, да, не через экспресс-компании, то если вы отказываетесь это растамаживать, действительно, можно это отправить за ваши деньги, либо за деньги поставщика обратно. У меня буквально... там коммерческий случай, а не персональный импорт. Человек контейнер мебели не принял, попросил отправить обратно, и поставщик все это оплатил, потому что человек был не готов платить высокие налоги, плюс все сопутствующие расходы, связанные с логистикой, складским хранением, оплатой простоя оборудования судоходной компании, то есть самих пустых контейнеров, да? После некоторого времени судоходная линия за них берет деньги. И да, отправить назад такие грузы можно. Когда мы говорим там о маленьких всех этих почтовых посылочках и о курьерских доставках, это проблематично.
Понятно. Большое спасибо. Большое спасибо, Иосиф Рыжкован, таможенный брокер. Спасибо вам за это разъяснение.
Не за что, не за что. И еще раз здоровья, здоровья и здоровья всем.
Здоровья вам тоже. Спокойного вечера. Всего доброго.
Доброго вечера. До свидания.
Особые скидки к Песоху в Канкун. Красная икра Питер Пен 389 шекелей за килограмм. Соломон целый без головы свежемороженый 39,90 за килограмм. Осетр целый свежемороженый 59 шекелей за килограмм. Язык телячий свежемороженый 110 шекелей за 5 килограмм. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания. Соответствует мероприятие.
Пасхальные акции сейчас во всех отделах в Шумрат Азурая, в филиалах и на сайте.
Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
Анатолий Белый и актеры театра «Гешер» в спектакле «Не смотри назад» на лучших сценах Израиля. Билеты gastroli.seoul.il.
Мы говорим о многих случаях мошенничества, но опять мы столкнулись с тем, что почтовый банк, несмотря на все те случаи мошенничества, которые были зарегистрированы до сегодняшнего дня, присылает клиенту письмо, которое очень, ну просто очень похоже на письмо, которое могли прислать аферисты. И я приветствую в нашем эфире Александра Лившица. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
10 января я получил письмо от почтового банка, согласно которому моя карточка временно заблокирована.
Вы знаете, вот я посмотрела на это письмо, и то, что мне сразу бросилось в глаза, то, что оно подписано очень странно. Химаншу Риквелл. Кто это? Что это? Почему такая подпись? Почему почтовый банк, да, то есть это государственная корпорация, общественная корпорация, подписывается таким образом? У меня сразу зародились сомнения, что это какой-то фейк. И, честно говоря, вот я сразу и подумала, что это, по всей видимости, так мошенники хорошо все подделали. Но все оказалось гораздо сложнее. Да.
Да.
И, они прислали вам письмо, что они блокируют вас счет, и счет действительно был заблокирован.
Не счет, а карточка.
Карточка, да. И карточка действительно была заблокирована. Что было дальше?
Я позвонил, и попросил снять блокировку.
Угу.
И служащий обещал мне, что это будет сделано в течение суток.
Так.
Но на деле это не произошло.
Да, это заняло гораздо больше времени, и вы обратились к нам.
Совершенно верно.
Мы написали в почтовый банк письмо, при том, что я сразу написала пресс-службу почтового банка, что мне кажется, что речь идет не о письме, которое послал почтовый банк, а вот именно о мошенничестве. После того, как представитель почтового банка изучил письмо, она сказала: нет, это мы посылали. Письмо, давайте послушаем, что они написали нам в ответ. Письмо действительно было от MasterCard в связи с подозрением на мошенничество. То есть подозрение на мошенничество все-таки было, но письмо все-таки было от почты. Представители почтового банка поговорили с клиентом, идентифицировали его. Идентификация предназначена для проверки того, что он действительно является владельцем счета, и карта теперь активная. Да? Это все, что в результате получилось. Клиент несколько раз обращался в колл-центр почтового банка, но поскольку он не знал, как правильно ответить на идентификационные вопросы, ему отказали в обслуживании. Вам какие-то вопросы задавали, когда вы туда звонили?
Нет, единственное, что, когда я звонил, и там надо было набрать номер карточки, и, по-моему, все.
И
меня перевели к служащей.
И вы набрали номер карточки, или вы не стали?
Да, набирал.
Набирали номер карточки?
Да.
Ну вот они почему-то говорят, что вы тогда номер карточки не набрали. Карта была заблокирована в результате подозрительного отказа карты, действия, которое принимается, когда происходят транзакции, которые отклоняются от обычной схемы покупок клиента. То есть была какая-то необычная покупка. И поэтому у них возникло подозрение, что покупку совершили не вы.
Опять же, во-первых, это безобразие, во-вторых, они должны были со мной связаться и развеять это подозрение.
На самом деле вы абсолютно правы. Они должны были связаться с вами и развеять эти подозрения, а не присылать письма, которые подписаны Химаншу Реквал, и еще больше ваши подозрения, уже теперь ваши подозрения, чтобы у вас возникали теперь подозрения, что вы стали жертвой мошенничества. Так, почтовый банк открыл блок перед колл-центром, о чем проинформировал клиента. Кроме того, была проведена строгая идентификация клиента с целью подтверждения того, что он является держателем карты. У него проверили, почему он не смог пройти должным образом предыдущую идентификацию. В разговоре выяснилось, что клиент побоялся ввести полный номер карты в голосовой ответ. Вот видите, они говорят, что вы побоялись ввести полный номер карты. Ему объяснили, что ответ надежен, и нет никакой опасности открывать карту. Да, особенно если присылают письмо, которое подписано непонятно каким именем. Карточка открыта, блокировка снята. Я думаю, что теперь все будет хорошо. Но на самом деле вот вопрос остается открытым. Потому что мы постоянно говорим о мошенниках. Мы постоянно говорим не давать никому данные. Но тогда почему, когда банк вам звонит, он требует данные этой карты? И почему, когда банк присылает письмо, это письмо подписано таким образом, что у клиента возникает вопрос, а не стал ли я жертвой мошенничества? На все эти вопросы, к сожалению, ответа мы так и не получили, но хотя бы карточку разблокировали, и то хорошо. Александр, спасибо вам большое.
Да, есть еще одна важная проблема.
Да.
Я вспомнил, что в разговоре со служащим, который мне перезвонил в результате вашего запроса,
угу.
Он мне сказал, я стал выяснять, по какой причине была заблокирована карточка. Он сказал, что блокировка автоматическая.
Блокировка автоматическая, когда есть покупка, которую вы раньше не совершали. То есть они говорят, что вот там была какая-то покупка, которая была для вас не свойственна, и это стало причиной блокировки. Но на самом деле, а почему, собственно говоря, я не очень понимаю, да, что вы приобрели и где вы покупали, но на самом деле позвонить вам и задать вопрос, а вы ли это покупали, или там прислать смс и задать вопрос, а вы ли это покупали, банк вполне мог.
Конечно, тем более, что это ущемление моих прав, это должен сотрудник решать, а не программа,
да.
Не робот.
Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. Мы говорим о мошенничестве, в результате банки ведут себя так, что человек 30 раз подумает, кто же с ним все-таки говорит, мошенник или действительно представитель банка. Александр, спасибо вам большое. Спасибо большое за обращение. И вот с вашей помощью мы сможем еще раз поднять эту тему. Несмотря на то, что здесь говорится о строгих идентификациях и номерах счетов, я все-таки еще раз говорю всем нашим радиослушателям, лучше, чтобы карта была заблокирована, чем с нее сняты десятки тысяч шекелей. Поэтому, если речь идет о незнакомом человеке, который вам звонит, то лучше данных никаких не давать. Александр, спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Всего доброго. На этом наша программа завершена. Ее подготовили Лина Липкин, Мирьям Гилевич и Яна Брискман. Всего вам доброго. До свидания.
Сейчас в Шумратозрая. Стол обеденный с 6 стульями. С 3490 шекелей. В филиалах и на сайте.
Миллениум. Пористый молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
Миллениум нас.
Особые скидки к Песоху в Канкун. Красная икра Питер Пен 389 шекелей за килограмм. Соломон целый без головы свежемороженый 39,90 за килограмм. Осетр целый свежемороженый 59 шекелей за килограмм. Язык телячий свежемороженый 110 шекелей за 5 килограмм. Канкун решен лицеон Аждот Мудин Нитания. В соответствии мероприятия.
Сейчас в Милеге. Качественное постельное белье. Пуфы для сада и дома в специальных акциях. Лего, шель, Милега.